Все религии отличаются друг от друга ничем-нибудь. Прежде всего, кто такой Бог? Потому что, исходя из этого, только исходя из этого, мы начинаем понимать, и что это за религия. В какого Бога мы верим, в конце концов? Что из этого проистекает? Какие следствия? Евангелие сообщает нам о чрезвычайно серьезном факте, который лучше всего свидетельствует о сущности христианского понимания Бога. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ни в одной религии никогда такого не было. По своему обычаю я, вы знаете, иногда, то есть почти всегда, делаю краткое резюме из того, с чем мы все-таки кое-кто, ну, кто интересуется, конечно, кто занимались и что-то слышали. Так вот, мы с вами говорили о видах зла, говорили о природе зла. Помните, когда я просил меня включить темноту? Включить ее, темноту. А все говорят, как? А какой выключатель? Где? А, оказывается, нет темноты. Есть только свет. Можно отключить свет, но нельзя включить темноту. Ах, вот какова природа зла. Есть добро, а есть его отсутствие. И это отсутствие имеет разную степень агрессивности, конечно. Это и есть зло. Самого зла по себе не существует. Бога зла не существует. Есть только один Бог, и Он Бог добра. Это вы помните все. Говорили мы об этом потому, что пытались понять, какова природа греха человеческого. И, как вы помните, мы с вами, по крайней мере, поняли, что грехом называется все то, что приносит зло человеку. Зло то и что? Страдания. Страдания. Не Бог плеткой бьет человека. Ах ты, паршивец, не так подумал. Нет, нет. Бог только умоляет. Умоляет. Не допуская себе мысли зла в душе твоей. Ты ранишь себя, колешь и режешь. Я особенно обращаю внимание, друзья мои, многие не понимают этого. Многие не понимают этого, что грехом я себя раню, а не Бога оскорбляю. И Он, в конце концов, разозлится и плеткой давай тебя стегать. Об этом святые отцы пишут с такой силой и убедительностью, что, ну, просто уже невозможно иначе и мыслить. Итак, тем не менее, Писание называет три вида греха. Личный – это то, о чем мы всегда говорим, в чем можно каяться, в чем нужно каяться. Это все мы понимаем. И еще раз напоминаю, не только понимаем, надо знать, что это раню себя, я сам беру шило и ткаю себя. Ой, какое удовольствие, пощекотало, как здорово. Личный грех понятен. Первородный, как вы помните, я вам цитировал неоднократно, что, оказывается, по-разному понимают, и, к сожалению, великому по-разному, западное христианство свихнулось на чем? Под первородным грехом, разумея личный грех прародителей, за который будто бы мы все повинны. Несем ответственность, несем наказание и так далее. Хотя святые пишут, Григорий Богослов пишет, как? Нас еще тогда не было. Как же мы могли согрешить этим? Нет. Мы не потому в грехе находимся, что согрешили мы, а потому что унаследовали по природе, природу искаженную наследовали, зараженную действительно всеми страстями. Вот оно, первородный грех. А Максим Исповедник прямо четко сказал, это что такое? Первородный грех, смертность, все умираем, тленность, все не просто стареем, а развинчиваемся еще, гнием. Иногда так гнием, что человеком трудно, трудно даже и быть вместе. Гнием не просто телом, а душой. Говорим, да с ним и жить невозможно. Смертность, тленность и страсти, страстность. О, Боже мой! Тут и говорить нечего. О, видите, какая разница? Обращаю ваше внимание, вы учтите. Из этого проистекают, ух, какие следствия. Об этом мы еще будем говорить. Ну и насчет страстности уже говорить не приходится, что действительно нас никого не тронь. Мы до того хороши, как недотроги. Как ежика. Помните хороший образ? Да чего же хорошая животинка? Ползет, так все. Ой, так иголочки торчат, дай поглажу. Как кольнет всеми иглами тебя, не смей ко мне прикоснуться, вот до чего я хорош. Так и мы хороши, пока нас гладят по головке. Вот тут мы, ну что вы, лучшие люди, да, в мире. Как только против шерсти что-нибудь, мы взвинтились. Почему? Потому что я очень хорош. А сказали, что я плохой. Представьте себе, какой ужас, какое безрассудство. На меня сказали, что я плохой. Ой, о, Боже мой, не могу, да. Вот эти, видите, и еще в одном, мы что сказали, какой-то родовой грех есть. В Библии говорит о каких-то родах, род Каинов. Перед Рождеством перечисляется род Христов, если хотите, по человечеству, род Богоматери. Оказывается, действительно, в каждом человеческом роде, племени, народе какие-то страсти особенно выделяются сильно, особенно сильно. И они передаются из поколения в поколение. Но племя-то и род, ладно, а для нас, что наиболее серьезно, от родителей к детям. Я сам, меня не тронь, а хочу, чтобы мои дети были, знаете ли. А если что-то не так, я покажу тому, кто сделает моему ребенку замечание. Мой ребенок лучший. Родовой – это особенные страсти, которые передаются из поколения в поколение. Все мы рождаемся с родовыми наклонностями, особенно всякими наклонностями, которые в нас присутствуют. Вот так, три. Преподобный Макарий Великий делает вывод, который я вам зачитаю, и обратите внимание, он говорит сразу о всех трех этих. Говорит он так. «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться со своей природою, первородным грехом, с прежними нравами, личными грехами и страстями, и с тем навыком, который тебе прирожден». То, что называем родовым грехом. Видите, как Макарий Великий в таких простых словах выразил то, о чем богословы, Господи, рассуждают, сколько говорят. Мой Боже мой, спорят сколько. О, Боже мой, чего только не придумаешь. Ну, на то они и богословы. А чем еще им заниматься, скажите? А что еще делать? Только одно. Будьте милостивы, братцы, дайте чудочку подраться. Бессмертный конёк-горбунок Ершова. Ой, как точно. Ну, хорошо. Почему мы занимались сначала этими вещами? Поскольку основное направление сейчас
у нас с вами решение, рассмотрение вопроса, который в настоящее время приобретает чрезвычайную насущность. Он всегда был важен, но сейчас особенно. Я обращаю ваше внимание, если кому это интересно. Простой вопрос. А почему ты христианин? С какой стати? Бабушка сказала. Очень мило. Дяденька сказал. Ой-ой-ой. Книжку прочитал. Да? Почему ты христианин? Почему не мусульманин? Почему не буддист, синтоист? Почему сейчас, когда скепсис, если хотите, является основой так называемого образования, не ответить на этот вопрос, это значит показать, что человек глупый. Ну, просто глупый. Верит, и все, рот разинув. Какая галка ворона залетит в рот, та в нем и живет. Это что такое? Это образованный человек, да? Образованный человек. А почему ты веришь? Ну, что ну? Ну, говорят, на лошадь, чтобы она бежала скорее. Вопрос-то чрезвычайно важный, кажется. И жалко, если он не беспокоит человека. А вообще я не знаю, что сейчас беспокоит кого. Кроме вот той заповеди, о которой я сказал с самого начала. Прежде всего, ищи, что есть, что пить, во что одеться. Теперь еще сказать, в компьютерные игры поиграть. Вот так еще. В телефон или в компьютер, и все. Мы же бессмертны, мы же живем вечно в земле, правда же? Ну чем, ну куда время деть, скажите? Ну хорошо, хоть появились компьютеры, вот эти телефончики. Да. Хотя есть куда время убить, правда? Поиграть. А так просто не знаешь даже, зачем и жить. Что и делать. Ой, настолько умные люди. Homo sapiens. Человек разумный, не правда ли? А кто-то шепчет мне. Homo fatuus. Что такое fatuus? Человек глупый. Нет такого вида в биологии. Нет, посмотри и увидишь. Смотри и увидишь. Чем он занимается? К чему он стремится? Что он не видит? Уж невозможно не видеть, что человечество смертно. Все, каждый человек смертен. Причем не просто смертен, а над ним висит меч на тонком волосе, который он, умный этот человек, прекрасно знает, что оборваться этот волосок может в любой момент. Нет, это над другими. Нет, это над другими. Вот для чего умён, не правда ли? Я к чему это еще говорю, друзья мои? Не подумайте, что в смысле обличения. Нет, нет, нет. Потому что я такой, поэтому не могу обличать, самого себя не хочется. А говорю, по той простой причине иногда говорят, что это такое христианство заявляет о какой-то поврежденности человека, в частности, поврежденности его ума. Вы посмотрите, какие достижения! Посмотрите! Посмотрели. То, что рано смотрели, раньше еще ладно, а что сейчас мы видим, начинаем голову пригибать. Чем грозится только ядерное оружие, чем биологическое. Сейчас заговорите коронавирус, и все уже начинают. Уже намордники одевают. Ох, извините, не намордники, я ошибся говорить. Как это не намордник, а как правильно? Вот я забыл. Извините, вот забыл. Ах, маски, да-да, маски. Не в намордниках уже ходят, конечно. Намордники – это животные ходят, правильно. Да, это мы не видим. Вы знаете, один умный человек великолепный образ показал научно-технического развития. Пригодится вам. Кто-нибудь видел когда-либо удава, питона, гигантского? Это змея, которая может скрутить и раздавить. Так вот, образ нашего научно-технического прогресса – это образ питона, удава, змеи, который пытается заглотить свой хвост и постепенно заглатывает его все дальше. Слышите? Заглатывает свой хвост. Пока еще он глотается. И уже теперь многие ученые говорят, вот-вот подавится. Вот-вот. Некоторые прямо называют, уже предрекая, что последствия этого развития уже к середине 21 века, вы слышите? Академик Моисеев прям пишет, к середине 21 века уже наступит вот этот момент, когда эта змея подавится своим хвостом. Произойдет экологическая катастрофа, причем с такой скоростью, как он пишет, при которой уже никакие технические средства не помогут. Мы же умные, правда же? И мы продолжаем интенсивно развиваться. И будем развиваться. Что бы ни случилось, когда он, Оппенгеймер, во главе с целой группой ученых создали, наконец, атомную бомбу, встал вопрос, если эту бомбу взорвать, не начнется ли цепная реакция, то есть не начнут ли также разлагаться элементы Земли, и не превратится ли наша Земля в огненный шарик, подобный Солнцу? Никакие расчеты ничего не показывали. Да и нет, 50 на 50. И что сделали, вы думаете? Бросили на Хиросиму и Нагасаки. Бросили и смотрят. Нет, кажется, Земля осталась. Вы слышите, до чего мы умные? Очень умные. Ну хорошо, друзья мои. Итак, я повторяю, наш с вами главный-то вопрос, в чем состоит? Все-таки что ж такое христианство? Почему мы христиане? Что тут такого? Зачем быть таковыми? И что это значит быть таковыми? Здесь два вопроса, друзья мои. Один из вопросов. Есть ли у вас основания доказать, что христианство – это религия, которая действительно открывает истину. То есть это истинная религия. Объясняю, что такое истинная. Вы знаете, в философском собрании, когда я помню однажды, об этом пришлось говорить, в Дубне, где была международная конференция научная, проходила ежегодно, наука, философия, религия, вот такая конференция, то философы, конечно, только усмехнулись. Ну и напомнили. Это что? Это вопрос, что есть истина, да? Я вам скажу, у нас ответ очень простой. Если мы можем показать, что христианство имеет божественное происхождение, показать причем не тем, что я убежден. Мало ли ты в чем убежден. А в том, что есть объективные аргументы, свидетельствующие об этом. Если это божественное происхождение, следовательно, истинное. Потому что по определению, общерелигиозному, Бог и есть сама истина. Это вопрос чрезвычайной важности. Так что, вы знаете, вот этот вопрос-то жалко, что никто не хочет, то есть мало кто хочет этим интересуется. Потом только придется, когда спросят, скажите, ну, Евангелие говорит, Господь Иисус Христос, да, ну, идите вы своим Христом. Это вопрос чрезвычайно важный. Но прежде чем о нем говорить уже по существу, а здесь можно говорить только по существу, а не заниматься словесными упражнениями, я считаю, что совершенно необходимо нам сначала показать, в чем сущность христианства. Вы знаете, одно дело – сущность христианства. В чем же самая соль его? Другое дело – те аргументы, которые свидетельствуют о его божественности. Это два разных вопроса, ну, хотя, естественно, они связаны, но разные вопросы. И вот первый и важнейший вопрос, конечно, когда мы будем говорить о христианстве как истинной религии, сказать, а что это такое? О чем мы говорим-то в конечном счете? Что в нем такого серьезного, важного, существенного, чтобы нам понять, чтобы это был не икс, а христианство? В чем же суть-то его? Что оно утверждает? А уже потом можете, пожалуйста, вы доказывайте, сколько вам угодно, если вы хотите, что действительно, что это религия божественная, а не человеческое изобретение. Вот такова, друзья, наша с вами, так, ну, если хотите, программа мысли. Вы знаете, мне бы хотелось действительно поговорить по вопросу о сущности христианства. Но вначале, вот понимаете, такая цепочка вопросов, что приходится уже устраивать какую-то логическую связь для того, чтобы это звучало как единое целое. Ведь когда мы говорим о любой религии, то о чем мы говорим прежде всего? Да? Это о понимании Бога в этой религии. Все религии отличаются друг от друга ничем-нибудь. Прежде всего, кто такой Бог? Потому что, исходя из этого, только исходя из этого, мы начинаем понимать, и что это за религия, кто Бог. Вот, оказывается. Помните, когда мы с вами говорили, одного ли Бога исповедуют все религии, то упоминали, в частности, апостола Павла, который предупреждал, например, писал Галатам, обращался к другим адресатам, как мы говорим, о том, что помните, как вы верили богам, богам, которые в сущности не боги, а бесы. Слышите? Не боги, а бесы. Знаете, любопытно как? Апостол Павел пишет, христиане читают, и вдруг не кто-нибудь, христиане, по крайней мере, Папа Римский и же с ним, утверждают о единстве Бога во всех религиях. Апостол говорит, бесы. Что он понимал, апостол, ну, понимаете, по сравнению с нами. 2000 лет прошло на развитие человечества. А это какой-то Павел. Франциск прямо утверждает, мы с иудеями верим в одного Бога. С иудеями, для которых наш Бог Христос, кто есть? Лжемессия. То есть не только не Бог, вообще никто. Противник Бога, лжемессия. Мы верим в одного Бога. Слышите, какое идет развитие замечательное. Недаром тот же Франциск в своей проповеди 4 или 5 раз назвал Христа дьяволом. Не случайно такие резкие высказывания. Это не оговорился. Поэтому сейчас я хочу с вами поговорить именно об этом. какого Бога мы верим, в конце концов? Что из этого проистекает? Какие следствия? Прежде чем говорить по вопросу о сущности христианства, надо говорить о Боге. Я помню, когда даже кратко представлял наш курс, я уже вам говорил, и вы это прекрасно помните, что если попытаться оценить все дохристианские религии, все верования религиозные до Христа, то все они, мы можем без боязни ошибиться, все они утверждают, Бог – это есть величайшая правда. Правда. Да, это есть истина, которая не терпит заблуждений, которая не терпит никаких отступлений. Поэтому каждое слово Бога, оно должно быть исполнено с точностью. И всякое отступление от этого понесет на себе его от Бога наказание. Поэтому и Бог, даже иудейский, и тем более боги языческие, здесь они абсолютно согласны между собой. Они гневаются, они наказывают, они награждают. То есть это высшая справедливость, которая доступна человеческому сознанию. Вот. В этом никто не сомневается. Что же сказал Христос, о чем говорит христианство? Вы знаете. Я уже говорил, я просто вам напоминаю. Утверждения беспрецедентные. Бог справедлив? Нет. Бог милосерд? Нет. Бог злой? Нет. Добрый? Нет. Так кто же Он? Вы слышите? Утверждает, что Он никому не мстит, никого не награждает. Он есть любовь и только любовь. Образ самый яркий, лучший, сильный. Врач не спрашивает, когда к нему привозят изуродованного человека. Жертва – это насилие или сам бандит? С одинаковым рвением, с одинаковой любовью лечат человека. Христос сказал слова, которые, вы знаете, ересь просто по сравнению со всем дорелигиозным сознанием. Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Вот вы знаете, мы привыкли к этому, как подчас, как дети какие-то. Да вы знаете, что какая-то ересь? Как это Бог посылает и дождь, и солнце на неправедных, на злых? Вы что? Помните, как ученики спрашивали, Равви, учитель, а кто согрешил, что родился? Родился. Он без ног, хромой. Или когда Христос сказал, что трудно богатым войти в Царство Небесное, они всплеснули руками, учитель, а кто ж тогда спасется? Вы понимаете, в чем дело-то? Что если богатый, значит что? Это признак благоволения Божия. Значит, он праведный. Богатый, значит, праведный. Если праведный не спасется, тогда кто же? Вы слышите представления какие? Самые примитивные. Эти такие понимания Бога называются антропоморфизмом, то есть человекообразным представлением Бога. Поэтому приносили жертвы вплоть до человеческих, чтобы умилостивить Бога, чтобы избавиться от наказания от Бога или чтобы получить от Бога благодеяние и милости. Вот еще раз повторяю, просто поразительно, что не придаем значения этому совершенно уникальному учению, которого никто никогда не знал. Греки великолепно выразили свое понимание Бога. Помните богиню Фемиду? Вот, с завязанными глазами. Она не смотрит на лицо, она смотрит только на правду. И вдруг христианцы говорят: нет, неправда является высшей категорией. Нет. Если правда, горе нам тогда было бы и будет. Горе. Почему? И объясняет. Да если бы только открылось нам, что творится в нашей душе, что творится подчас скрытое от глаз общества, друзей, родных, если бы только открылось, то, говорит, как Иоанн Златоуст говорит, что мы бы тогда и не могли бы даже и просуществовать ничего. Он пишет так, Иоанн Златоуст: когда ты слышишь слова ярости, гнев в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того... Послушайте дальше. Послушайте дальше. Для кого это говорится? Бог гневается. Бог в ярость приходит. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Что такое грубых? Которые знают только так – черное и белое. Серое – а что это такое? Как часто люди спрашивают, говоришь: ну, почитайте, вот же вам читать. Нет, им надо только проглатывать, жевать никак не могут. Ну, подумайте. Нет. Скажите, так или не так? Да нельзя же так сказать, например, о каком-то человеке, что это сам дьявол или сам Бог. Нет, только это. Для людей более грубых. Григорий Ниский, святитель, пишет, что неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости, или гнева. Этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к пониманию истины сущего. Ой, какой же идеалист был! Никто не будет. Да сплошь и рядом, так и понимает. А вот преподобный Кассиан Римлянин сказал коротко, но зато здорово. Без богохульства нельзя приписывать Богу и возмущение гневом и яростью. Богохульство. Я привожу отцов, которые говорят на основании Евангелия. И еще раз вам повторяю, только вдумайтесь, это же неслыханная ересь с точки зрения всех предшествующих религий. Я уже вам много раз говорил о том, чем является грех, что это рано, не буду повторять. Хочу только сказать, указать на одно, как хорошо выразил различие между тем, что является милосердием или любовью, если хотите, так, и правосудием, правдой, между любовью и правдой. Как оценивали они? Исаак Сирин даже пишет так, что милосердие, то есть любовь, и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Вот это да! Милосердие, пишет он, противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль. Ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздает злом. И кто достоин добра, того преисполняется сбытком. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Друзья мои, это очень важно понимать. Самый лучший при этом образ, еще раз повторяю, то, что Бог по христианскому учению – это врач. Врач. Евангелие сообщает нам о чрезвычайно серьезном факте, который лучше всего свидетельствует о сущности христианского понимания Бога. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ни в одной религии никогда такого не было. Я теперь хочу поставить вопрос в связи с этим, вопрос, который постоянно встает и на который вы, я обращаюсь к студентам, вы будете отвечать, хотите или не хотите. Если не ответите, то это будет просто... Ну, для вас это будет печально, позорно. Для людей это может оказаться ничем иным, как потерей веры. Если Бог – любовь, откуда же тогда то море страданий, которое разливается по миру человеческому с самого начала истории, и не только разливается, а становится все более мощным. Вторая мировая война оказалась по количеству убийств и принесенного зла, превосходящие все, наверное, предшествующие войны мира. Идет развитие потрясающее зла. Итак, если Бог – любовь, то разве он не знал, что это будет твориться в этом мире? И это море крови. Как вы можете соединить с тем, что говорите о Боге, что это какая-то любовь? Вот вопрос, над которым, наверное, задумываются многие, и над которым и который придется... Придется разъяснять и отвечать людям. Каково христианское объяснение? Как возможно это понять? Вот это два, если хотите, факта соединить – любовь и страдание. Весь мир окружающий, космос, скажем, человеческий мир, все то, что мы называем творением Божиим, все это есть ничто иное, как осуществление, отражение, если хотите, того, что мы называем божественных слов, божественных энергий, божественных действий. Действий. И все в этом тварном, сотворенном мире, все поражает каждого, кто хотя бы немножко посмотрит на него, я говорю, в тварном мире, поражает чем? Удивительной закономерностью. удивительной красотой. Помните, я вам говорил, Пифагор посмотрел на звездное небо и сказал: космос, красота. И все закономерно в нашей жизни. Потому что Бог – это есть Бог порядка, а не неустройство, как пишет об этом апостол Павел. Более того, святые отцы поэтому говорят, что Бог есть первичная красота. Это красота. Красота, которая на нашем языке может быть выражена, ну, чем только. Все взаимослажено, все закономерно, взаимосвязано. Вот что это такое. Чем характеризуется человек? Это, кстати, единственное из созданий, обращаю ваше внимание, и, может быть, когда-нибудь нам с вами придется даже говорить специально об этом, только о человеке сказано: сотворим его по образу нашему и подобию. О человеке. И действительно, об ангелах сказано – нет. 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 Хотя, кажется, все отражает Бога. Любая пылинка отражает на себе красоту и премудрость Божию. И в этом смысле, кажется, все богоподобно. Нет, только о человеке сказано преимущественно. Почему? Это единственное существо, которое является богообразным, богоподобным. В каком отношении? Обладает богоподобным разумом по своим возможностям. Обладает свободой воли. Свободой образует. Животные все не свободны. Они подчинены инстинктам. И все сотворено, подчинено законам. У человека есть это исключительное свойство, благодаря которому он может порядок разрушить, красоту уничтожить, добро превратить в ничто, во зло. Вот, оказывается, чем обладает человек. Это уникальное свойство во всем сотворенном. Повторяю даже еще раз вам, что апостол Павел даже называет, что сама тварь воздыхает, ожидая свободы, славы, чад Божиих. Более того, говорит, что сами ангелы – это служители только. Помните, когда апостол Петр хотел поклониться ангелу, тот запретил ему. Мы только служебные духи на служение посылаемые. Богу кланяйся, а не нам. Они только исполнители, а не творцы. А человеку дана возможность вот в этом своем хотя бы маленьком мирке, это не важно, быть творцом и разрушителем. Что же происходит с человеком, когда он творит добро или зло? Я вам зачитаю высказывание преподобного Марка Подвижника, на которое нужно было бы обратить самое пристальное внимание. Послушайте. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему, человеку, воздаяние следовало естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Вы слышите? Не Бог посылает человеку скорби, страдания. Не Бог, как я вам говорил, что, друзья мои, ломает руки, ноги тому, кто прыгнул с какого-то этажа. Нет. Приличное воздаяние происходит естественно, а не по особому назначению от Бога. Вы слышите, с чем мы сталкиваемся? Но это естественное, что означает? Еще раз вам напоминаю. Все законы, которые существуют в нашем мире, физические, биологические, материальные и духовные законы, все они являются ничем иным, как исходящими из Бога. Поэтому они все, конечно, божественны. Он является, конечно, источником, но они столь же незыблемы, как и сам Бог неизменяем. Поэтому все те бедствия и скорби, которые происходят в нашем мире, они в конечном счете обусловлены ничем иным, как естественной реакцией на нарушение этих незыблемых законов. Законы эти имеют иерархическую структуру. Вы слышите? Иерархическую структуру. Самые низшие, грубые – это законы материального мира, физические законы. Но вы посмотрите, что сейчас происходит. Когда дошли до ядра, атома, до микромира, все ученые потрясены чем? Удивительным наличием красоты и закономерностей, существующих в нем, своих, правда, совсем других, чем в этом нашем мире, но потрясены всюду закономерности, красота. Даже в этом физическом мире. Дальше посмотрите, какие законы. Биологические, психические, да-да, законы. Нравственные, о, еще какие, и, наконец, духовные законы, о которых я должен вам вздохнуть и сказать. За все время в Академии, а я учился когда-то, это было очень давно, в прошлом тысячелетии, я ни разу не слышал о духовных законах. Я слышал о заповедях, ну да, это конечно. О духовных законах? А что это такие? Боже мой! Законы Паскаля, Ньютона – это мы знаем. Архимеда, Пифагора – законов духовных, оказывается, нет. Там, так что, анархия там, да? Значит, совершенно абсолютно все равно, как я мыслю, какие у меня желания, какие у меня чувства. Как бы я и мыслил, все равно хорошо. Ничего не значит, да? Посмотрите, что творится с человеком. От одних мыслей только что с ним происходит. Может быть, вы помните, кто-то, может быть, читал, кто автор, но очень сюжет, замечательный сюжет. Два соседа. И одному соседу, там пишет, описывает красочно, очень. Молоток понравился. Понадобился молоток. У меня вот сейчас нет, у него соседа есть. Он начал думать. Да, сейчас я пойду к нему. А он что-то вчера прошел и так только почти не поздоровался. А позавчера вообще на меня так посмотрел. Ну, я бы сказал, взглядом аспида. А вот тогда-то он мне такое сказал. И, наконец, распалил себя так, вы знаете, это просто молодец этот, художник прям нарисовал. Так распалил, что побежал к этому соседу, стучит, тот открыл. Провались ты с этим своим молотком и пошел. Тот в полном недоумении, да при чем тут я и молоток? Ну, скажите. Великолепно показал. Что делают наши мысли? Даже мысли о желании, о чувства, о том, что мы называем страсти. О! Духовный – это мир. А знаете, как взаимосвязаны? Почитайте Игнатия Брянчанинова о взаимосвязи страстей между собой и добродетелей между собой. Посмотрите, у него статья, почитайте. Как, оказывается, все взаимосвязано. Это не какой-то хаос у нас творится в голове, в нашем сердце, в душе. Нет, нет, нет. Все взаимосвязано. Мыслью можно себя убить. Мыслью можно себя воскресить. Кстати, над чем работают психологи подчас, когда какие-то трагедии происходят? Вы же знаете, посылают, которые должны обладать искусством спасти человека от какого-нибудь инфаркта или от тяжелейшего какого-нибудь поступка. Духовные законы также существуют и незыблемы, как и прочие законы нашей жизни. Марк Подвижник это очень хорошо обозначил. К сожалению, я не знаю, вот вам-то, может быть, уже читаются лекции и о духовных законах, возможно, по нравственному богословию. Нам нет, не читалось ничего. Нам сейчас об истории там всяких греков, римлян, кого угодно, о психологии, да. Ну, о заповедях упоминалось так. Но духовные законы, а что это такое? Вообще, вы знаете, я вам скажу, изумительно просто. Просто изумительно. Ну, как-нибудь, может быть, поговорим об этом. Нам же понятно, что не Бог устраивает семейные ссоры, правда? Ну, как вот надо спросить того, кто спрашивает, откуда такое происходит, зло, войны и прочее. Вы женаты, да? Да. Жена есть? Есть, да. Ссоритесь с женой? Ну, да. Какой Бог это вас там подстраивает вам, скажите? Какой Бог? Какой Бог подстраивает, что ты воруешь? Какой Бог подстраивает, что ты ненавидишь? Удивительная слепота. Так то, что совершенно является очевидным и бесспорным в нашем вот таком узком кругу семейном, а в коллективе, смотрите, какие бывают вещи, какие драки, какие убийства, а в обществе, какие бывают преступления. Это что, все Бог, да? Целые шайки бандитов оперируют. Это все Бог. Неужели трудно понять? А посмотрите, какая алчность, какая ненависть к России. За что? Огромная страна, какие богатства. И еще она не подчиняется нам. Нам, кому это? Европе. Которая вся вместе и половина России не составит. Как смеет не подчиняться нам? Вы думаете, почему Наполеон двинулся? Властолюбие откуда это? Или Гитлер? Или сейчас Америка чего с ума сходит? Это Трамп, например. Кто это? Бог, да? Неужели трудно понять, что причиной страданий, каких страданий? И войн, и убийств, и несогласий является свобода воли человека. А свобода была бы несвободной, если бы человек был только животным с инстинктами. Тогда бы да, тогда был бы животный мир. Но тогда, извините, не задавайте вопросы, почему в мире человеческом существуют войны и страдания. Апостол Иоанн Богослов хорошо написал: «Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Точно написал. Искушение Христа, вы знаете, какая-то мудрость. Там показано все то, чем живет вот это падшее человечество. Камни превратить в хлебы. Помните римляне, что кричали, когда император появлялся на улицах? «Панам эцер цензес» – «хлеба и зрелищ». А что еще нам нужно? «Хлеба и зрелищ». А сейчас? А сейчас что нужно? Вечные римляне. А Христу дам тебе все царства мира. Поклонись мне. Властолюбие, Боже мой, это жуткая страсть. Недаром же преподобный Сергий предупреждал. Жажда сана есть начало и корень властолюбия. Был прям ничего, студент хороший, вдруг он стал и уже... Что такое? Постриг или лисан, смотришь, меняется подчас человек. Причем меняется в какую сторону? Становится не более смиренным, кротким, спокойным. Нет. Сейчас просто удивляешься даже, что происходит с человеком. Мнение о себе. Или, как отцы говорили, дмение. Вот что происходит с человеком. Вот он источник, источник всех нестроений и всех скорбей человеческих. Мы не хотим жить по законам духовным, хотя бы по заповедям, хотя бы знать заповеди. Нет. Как относиться к скорбям, друзья мои? Это очень важный вопрос, который постоянно задается и на который ответ нужно иметь. Особенно священнику, конечно. Я бы назвал вам три ступени, которые позволяют человеку освободиться от скорби. Вы слышите, какие вещи? Три ступени. Все они носят евангельский характер. Вы не подумайте ни откуда-нибудь. К вам же постоянно будут подходить и спрашивать. Постоянно. Ну, конечно. У кого что болит, тот о том и говорит. Как же? Без этого же невозможно. Какие же три ступени? Первое и главное, как, поскольку только начальное, конечно, в этом смысле главное. Человек, если он имеет хоть немножко веры, если он говорит, что он христианин, то он должен знать, что никаких случайностей в его жизни не происходит и не может происходить. Все происходит по премудрой и благой воле Божией. Поэтому первая ступень, ее называет сам Христос. «В терпении вашем стяжите души ваши». Приобретайте души ваши в терпении. Первая ступень в отношении к скорбям христианин заключается в том, чтобы не с осуждением других искать, кто из-за кого это мне, кто меня сглазил, кто меня колдовал, кто мне подставил ножку, кто меня оклеветал. Не искать этих вещей, потому что без воли Божией ничего произойти не может, а с терпением отнестись к той скорби, которая постигла. Это первое и необходимое. Если мы начинаем осуждать и обсуждать других людей и прочее, то дальше уже бесполезно говорить о каких-либо последующих ступенях. Итак, первая ступень при скорби. Вторая ступень. Человек, у тебя скорби. Вторая. Голубчик, Но все-таки вспомни, вспомни, у тебя грехи-то есть, наверное, или нет? Но вспомни о своих грехах. Проследи свою жизнь немножко хотя бы. Причем грехи не просто поступки, которые в отношении, которые видны всем. Кстати, самые страшные нарывы – это внутренние. С наружными проще бороться. Вспомни о грехах своих. И постарайся, насколько у тебя хватит ума и души, сказать: «Господи, достойное по делам моим получаю, прости, помилуй меня». Слышите, вторая ступень. Христианин, вспомни. Скажи то, что сказал разбойник справа распятый. Господи, да, достойные по делам. Вы знаете, без осознания того, что я достойно получаю, никакого блага, человек, у тебя никогда не будет. Разбойник за эти слова, помните, какой получил ответ. Это чрезвычайно важно. Я прошу вас, обратите на это внимание. Обязательно говорите другим людям, которые вас будут спрашивать. Иначе это невозможно. А то мы все: как это меня? У меня такое случилось. Вы что? У кого угодно, только не у меня. Достойное по делам моим. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вот. Если человек это может, сможет, то он должен, может войти на третью ступень. Может, он и сразу взойдет, не знаю. Третья ступень. В чем она заключается? Вот только что мы говорили, надо вспомнить ему, что Бог есть любовь, так, что Он есть врач, а не палач, так, следовательно, чем является скорбь? Той операцией, которая, следовательно, мне необходима. А то, видите, я святой совсем. Это кому угодно. А у меня чего оперировать? Да? Если я действительно искренне смогу сказать: достойное по делам моим получаю, тогда, вспомнив о Боге, что Он есть любовь, я пойму, это моя скорбь, не случайность, а это действие кого? Хирурга божественного, который посылает мне это. О, эта мысль чрезвычайно важна, друзья мои. Ну, посмотрите, разве люди возмущаются или на пути рвутся найти хорошего врача, чтобы который их разрезал? Где найти эту знаменитость? Куда только не едут во все государства мира, чтобы скальпелем начали резать его человека. И никто не злится, а напротив благодарит. Смотрите, какие деньги огромные дают! Что, разве мы не слышим это, не знаем мы? В надежде на что? Что действительно человек и знающий, и квалифицированный действительно сделает настоящую операцию, то есть вырежет, порежет, все как положено. Так слушайте, Бог есть высочайший хирург. Почему к врачам мы обращаемся, к земным, а здесь, если я действительно смогу от всей души сказать: достойное по делам моим получаю, пойму и посмотрю, увижу свои безобразия, которые я творю в душе своей, в голове своей, в мыслях своих, в сердце своем, если я смотрю это так, то тогда пойму, что эта любовь Божия сейчас прикоснулась ко мне. Она делает мне операцию. Вот природа скорби какой. И что из этого следует? Послушайте, что следует из этого? Я сказал, вторая ступень, достойная по делам моим, получаю, Господи. Третья ступень, Господи, благодарю Тебя. Вы слышите? Благодарю Тебя, что не платят хирургам, да? Не платят им? Посмотрите на миллионы, какие собирают. Чтобы те скальпели мы прочие резали человека, спасли его от смерти. Платят? Платят. Благодарят? Благодарят. Третья ступень. Господи, благодарю Тебя, что Ты послал, что Ты меня оперируешь этой скорбью. Пожалуйста, запомните, вам пригодится это, друзья мои. Три ступени борьбы со скорбью. Вы скажете, ну ладно, а скорбь-то тоже остается, несчастье, например, какое-то, прочее. Друзья мои, вы знаете, какая разница между страданием, страданием от скорби и психологическим состоянием? И то, когда человек осознает и возблагодарит Бога. Вся психологическая сила страдания тогда исчезает. Вся. Вы понимаете, в чем дело? Уже я воспринимаю это как милость Божию. Ну, операцию делаю. Страдает человек же. Ну, конечно, страдает, а как же? От наркоза очнулся, у него все болит. Потом сколько времени? Благодарить надо Бога. По совету, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, в скорби, надо как можно чаще и больше, слышите, повторять: «Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя!» Сколько раз? Десятки, сотни, как можно больше. И происходит успокоение. Успокоение скорби исчезает. И человек уже не с натугой, не с насилием над собой, а с искренним чувством благодарит Бога. И радость ощущает в своей душе. От чего? От той скорби, которая у него. Вот, оказывается, вы слышите, какой способ? Способ дается. Подумайте, что дает христианство. Это же самое, я бы сказал, важнейшее подчас в нашей жизни, потому что мы постоянно окружены скорбями. Чего только с нами не происходит. Если кто-то из слушающих проверит это на себе, тогда он уже с опытом и с настоящим убеждением может посоветовать другим людям. И вам будут благодарны, я не знаю, с какой благодарностью. Оказывается, в скорби можно получить радость. Радость получить. Мы жития святых все-таки иногда читаем или слышим. Вы что думаете, это просто так написано, когда великомученик Евстратий, когда его там, не знаю, чем полили и резали, и обливали так, и он вдруг воскликнул: «Страдания эти – суть радость рабам твоим». Вот даже до какой степени может благодать Божия действовать на человека. Но при каком условии? Вот при том, о котором мы говорим. Первая ступень – терпение. и не осуждение никого и ничего. Вторая – осознание, достойное по делам моим – это мне. Третье – благодарение. Слава тебе, Господи, что ты истинный хирург, истинный врач, наконец согласился сделать мне операцию. Вот так, друзья мои, видите, что христианство открывает? Что происходит из догмата о том, что Бог есть любовь?